Говорит Радио Свобода. Южная Америка становится эпицентром распространения коронавирусной инфекции.
В таких странах, как Бразилия, вообще в большинстве латиноамериканских стран, все подсчеты относительно. Есть территории, куда никогда не ступала нога врача.
СМИ сообщают о госпитализации Рамзана Кадырова с подозрением на коронавирус.
Он ведь сам сидел у шашлыков, он ведь сам встречался с людьми, обнимался с ними. То есть он сам нарушал с собой установленный карантин.
Движение «Весна» и студенческий профсоюз «Преобразование» запустили проект правовой поддержки студентов, которых заставляют работать с больными COVID-19.
Еще до того, как, собственно, практика началась, у многих студентов возникли опасения, что их могут заставлять заниматься этой практикой, угрожать отчислением.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом дайджесте «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня пятница, 22 мая. Бразилия стала третьей страной в мире после США и России по числу заразившихся новым коронавирусом. Там к сегодняшнему дню зафиксировано больше 310 тысяч случаев инфицирования, умерли уже более 20 тысяч человек. При этом, по оценкам иностранных экспертов, настоящие масштабы эпидемии в Бразилии могут быть выше официальных в 15 раз. Бразильский президент Жаир Болсонаро, офицер-десантник времен диктатуры, до последнего не верил в опасность нового коронавируса и постоянно высмеивал карантинные меры, принятые правительствами других стран. Болсонаро продолжает собирать митинги своих сторонников, таких же ковид-диссидентов, и публично настаивает на скорейшем ослаблении действующих карантинных мер. Он по-прежнему убежден в том, что экономический ущерб от них гораздо страшнее, чем сама болезнь. «Сильнейшие выживут, а слабейшие, кому суждено умереть, пусть умрут», — недавно сказал он. И сильно закашлялся. Об эпидемии в Бразилии и поведении ее президента в интервью моему коллеге Александру Гостеву рассуждает знаток Латинской Америки, политолог и социолог Татьяна Ворожейкина.
Бразилия – государство с гигантской территорией и населением почти уже в 210 миллионов человек. Сейчас она вышла на четвертое место в мире по числу инфицированных новым коронавирусом. Но можно ли вообще верить официальной статистике оттуда? С учетом существования и миллионных знаменитых нищих фавел, и наличия сотен отдаленных общин, где никто никакие подсчеты, конечно, проводить не может, и вообще часто доступа ни к какой медицине не имеет.
В таких странах, как Бразилия, вообще в большинстве латиноамериканских стран, все подсчеты относительно. Вы совершенно правы, что в Бразилии есть территории, это, во-первых, городские трущобы, фавелы, и внутренние районы многих штатов Северо-Востока, и в Амазонии индейские общины, куда никогда не ступала нога врача. Статистика эта, с одной стороны, ужасающая, с другой стороны, наверняка она неполная. Хотя в тех местах, где действительно основная вспышка идет, это, во-первых, Сан-Паулу, сама метрополия, то есть периферийные бедные районы Сан-Паулу и штаты Северо-Востока и Амазонии, такие города, как Манаус, штаты Сеара, там, конечно, ситуация очень тяжелая, но там не возникает ощущения, что врут, поскольку жертв очень много и много смертей. Я не думаю, что в Бразилии можно обвинять кого-то в сокрытии. Другое дело, конечно, люди умирают без доступа к врачам. По свидетельству мэра Сан-Паулу, на 90% койки интенсивной терапии в городе заняты. Это в городе, где лучшая медицина в стране. Конечно, главная заслуга, я думаю, политического руководства страны.
Насколько смертельную опасность представляет болезнь COVID-19 для для коренного индейского населения страны, в первую очередь в уже упомянутой Амазонии?
Есть две составляющих. Во-первых, это уничтожение среды обитания, которое с приходом к власти Болсонаро в 2018 году резко усилилось. И во-вторых, конечно, замкнутость жизни в этих общинах, их удаленность от медицинского обслуживания. Отдельной статистики по индейскому населению, насколько я знаю, нет. Более того, Министерство здравоохранения попросило все службы, учитывающие в Штатах заболеваемость коронавирусом, указывать цвет кожи и расу. Но администрация президента это отменила. Поэтому примерно от трети до четверти заболевших не имеют вот этой вот обязательной, в общем, по бразильской статистическому подходу указания на расу и на цвет кожи. Но штат Амазонас один из самых пораженных, и, конечно, есть вспышки и в индейских общинах. Ну, не случайно, конечно, все вспоминают, что эти народы в Америке уже прошли через вспышку инфекции, которая убила их после прихода туда испанцев и португальцев. Но есть еще один очень важный момент, о котором очень много говорят, что та ситуация уничтожения амазонских лесов ради производства экспортных сельскохозяйственных продуктов, она иллюстрирует тот цивилизационный тупик, с которым столкнулись, по выражению одного ученого, цивилизация ковбоев, которая считает ресурсы неистощимыми, и ее представители, это, конечно, Болсонаро и Трамп, и то, что он называет цивилизацией астронавтов, когда в космическом корабле ресурсы конечны. Сам подход индейских народов к среде обитания, к тому, что его необходимо защитить конечным ресурсом, он тоже сталкивается вот с той традиционалистской 19-20 века подходу к природе, как бы с точки зрения ее полного использования. Поэтому это очень многогранная проблема. Отвечая прямо на вопрос, я скажу, конечно, это очень опасно. Особенности в сочетании с уничтожением их природной среды обитания амазонского леса.
Как объяснить твердолобое упрямство и такое бахвальство президента Жаира Болсонаро, которого просто можно записать уже в лидеры нынешних так называемых ковид-диссидентов, вообще отрицавших до последнего опасность? В Европе вот только Александр Лукашенко один такой. Ну ладно было бы ему наплевать на большую часть собственного населения, но ведь он и сам почти маску не носит, смеется, с поклонниками обнимается. Вот мне это очень похоже на позицию президента России Владимира Путина, что если будет казаться, что я действую осторожно, я потеряю некую свою маскулинность. Все увидят, что я слабый.
Я думаю, что, несомненно, есть вот такой личный маскулинный комплекс. Он, собственно, на этом мачистском месседже и выиграл выборы. На ненависти к женщинам, на ненависти к секс-меньшинствам и так далее. Болсонаро вот проводит вот эту политику отрицания, и она совершенно чудовищна для страны. Потому что губернаторы штатов, мэры крупнейших городов вводят политику изоляции, карантина. А Болсонаро говорит, что нет, это просто грипп. Как он вначале говорил, грибчик, гриппесилю. И более того, угрожает противникам своим в Конгрессе, в Верховном суде военным переворотом. Эта ситуация рождает для большинства населения совершенно дикую ситуацию. Власти штатов говорят одно, которое непосредственно сталкивается, а Болсонаро говорит прямо противоположное. Почему он это делает? Я думаю, что он это делает абсолютно по политическим соображениям, потому что Бразилия – это страна, в которой, по крайней мере, половину населения невозможно оставить на карантине. Люди умрут с голоду. И Болсонаро к этому не без успеха апеллирует. Он и его сторонники говорят, что падение занятости убьет гораздо больше людей, чем коронавирус, и на этой основе требуют отмены карантинных запретов, введенных губернаторами штата. Смешно сказать, в Бразилии за месяц ушло в отставку 2 министра здравоохранения. Члены правительства Болсонаро, именно на них оказывалось вот это давление колоссальное, чтобы они ослабляли карантин. карантин, в то время как цифры в Бразилии чудовищные. Не считайте их, кого посчитать невозможно. Но это действительно верно. Половина населения в Бразилии, так же, как и в Мексике, они не могут не выходить на улицу, потому что они живут от того, что они заработают. И, естественно, чем больше будет длиться карантин, тем больше сторонников будет завоевывать Болсонару. И он, конечно, это понимает. И на следующих выборах он получит голоса не только, вот, скажем так, среднего класса, что его поддержал в 2018 году, но и части бедных, вот он их защитник, да. А губернатор Сан-Паулу и мэр Сан-Паулу защищают, скажем, белый средний класс, который может себе позволить не выходить. А вот Болсонару за бедных. Хотя если посмотреть на публику, которая его окружает на этих митингах, там нет черных лиц, там в основном белые, а в Бразилии расовые и социальные различия довольно четко совпадают. Чем беднее население, тем оно темнее по цвету кожи.
С экспертом по странам Латинской Америки Татьяной Ворожейкиной беседовал мой коллега Александр Гостев. Вы слушаете информационно-аналитический дайджест «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Агентство «Интерфакс» и издание «База» сообщили со ссылкой на неназванные источники, что глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров госпитализирован с подозрением на коронавирус. По их данным, Кадырова доставили на самолете в Москву. Официального подтверждения этой информации нет. По данным «Базы», у Кадырова поражены легкие. Утверждается, что ранее он жаловался на недомогание, но это списывали на обычную простуду. Однако в последние дни его состояние быстро ухудшилось. Помощник главы Чечни, директор чеченской государственной телерадиокомпании «Грозный» Ахмед Дудаев опроверг сообщение о том, что Кадыров и некоторые другие члены руководства Чеченской Республики госпитализированы. О том, можно ли доверять сообщениям о госпитализации Кадырова и об обстановке в Чечне во время пандемии коронавируса, обозреватель телеканала «Настоящее время» Ирина Армалийская беседует с главным редактором издания «Кавказский узел» Григорием Шведовым.
Когда вообще Кадыров в последнее время был на публике?
Ну, вы уже сказали в своем репортаже 15 число, но мы можем получить какие-то более поздние кадры. В этом смысле нельзя, к сожалению, доверять тем записям, которые мы видим, потому что все они могли быть сделаны и раньше, и могут быть бы какие-то новые записи. Все-таки у нас нет независимых СМИ, которые могут зафиксировать что-либо довольно точно в Чечне.
Какая вообще ситуация в Чечне с вирусом? Как заполнены больницы? Как ситуация контролируема, неконтролируема? В каких условиях врачи работают?
Ну, я бы сказал, что есть два ключевых фактора по Чечне. Первый – это попытка властей представить ситуацию так, что в Москве, в Кремле должно было бы сложиться впечатление, что все в порядке, все контролируемо, проблем нет. О чем свидетельствует этот такой вывод? О том беспокойстве, которое вызвало выступление в Гудермесе, когда врачи потребовали, медперсонал потребовал средств защиты, и после первого адекватного действия увольнения, скорее всего, был уволен главврач, мы увидели, как на этих работников, так сказать, наехали, и против них именно Кадыров в своем последнем выступлении, о котором вы сейчас говорили, высказывался. И это вызвало уже совершенно другую реакцию, потому что это как раз свидетельствует о том, что не готовы признать власти Чечни, что могут быть какие-то проблемы. Но есть другой фактор – тот тотальный контроль, который пытаются применять, и даже более жесткий контроль, чем адекватен, и более жесткий контроль, чем тот, который есть где-либо в России, я имею в виду силовые методы, силовики с палками, он, с одной стороны, более действенен, потому что он более понятен, и эта жестокость не оправдана, но она до какой-то степени эффективна. А с другой стороны, обратная. Эта жестокость, неумеренная жестокость, она развенчивает авторитет власти. И сам, собственно, Кадыров несколько дней назад тоже выступал по поводу видео, которое снимавшегося и распространявшегося в Чечне. Очень стали популярны видеоролики, на которых заметно, как жители Чечни не слушаются полицейских, убегают от них И эти видео, конечно, свидетельствуют о развенчании авторитета власти. Сегодня в Чечне местные жители могут уже не останавливаться в ответ на законные требования полицейских.
А почему? Что изменилось?
А вот ушел страх, и вот это выступление в Гудермесе медперсонала, врачей, оно говорит о том, что если мы сравниваем бояться в первую очередь Кадырова или бояться во вторую очередь коронавируса, то они меняются местами. И сегодня очень многие боятся гораздо больше умереть от коронавируса, чем силовиков Кадырова. Ведь страх, которым управляли кадыровцы, он был связан с тем, что этот страх внушали как средство борьбы с терроризмом. А как средство борьбы с терроризмом страх привязан к тому, что можно человека пытать, можно человека убить. И потом может оказаться, что этот человек, убитый или запытанный, был террористом. Но бороться с теми, кто заподозрен в нарушении карантина с помощью пыток и с помощью похищений, в Чечне пока не стали. И, надеюсь, не станут. А это все свидетельствует о том, что такая тактика, как использование страха, она не работает в ситуации, когда у вас есть реальная болезнь, которая гораздо ближе к смерти, чем силовики, которые могут вас остановить, задержать, может быть, даже публично избить и унизить.
Григорий, а официальные данные, они вообще какие в Чечне по заболевшим?
Ну, они замечательные. В Чечне, слава богу, очень мало смертей, сравнивая с другими регионами. Но, конечно, доверять этим данным очень сложно. И мы понимаем, что, конечно, Чечня гораздо меньше, чем Дагестан, но те данные, которые сейчас обсуждаются по Дагестану, данные о внебольничных пневмониях, где более 650 смертей, они свидетельствуют о том, какая на самом деле статистика? Статистика по всему Северному Кавказу рисовалась десятилетиями. И невозможно себе представить, что в случае с эпидемией или пандемией вдруг неожиданно статистика станет какой-то настоящей. Она десятилетиями рисуется и сейчас.
А в Чечне вам известны данные вот про эти вот пневмонии?
Ну нет, конечно, эти данные, как мы их узнали в Дагестане, их распространил министр, да, поэтому выяснить что-либо, даже если мы отправим журналистский десант, это будут независимые журналисты, мы не сможем, потому что это подворовой обход, это исследование. Все это могут делать соответствующие органы. Для этого есть инфраструктура в Чечне, но производят ли они такую работу, я думаю, нет.
Григорий, вот премьер-министр России официально, публично заявил, что заболел. Два министра, если я не ошибаюсь, также подтвердили этот диагноз. В традиции или Рамзана Кадырова признаться в этом? Или будет утаивать, если вдруг заболел?
Да, я думаю, что Рамзан Кадыров заложник вот своего образа, что он сильный, что он все может, что проблем нет. И поэтому даже если он заболел, дай бог ему здоровья, если он болеет, он об этом не говорит. Но я предлагаю вспомнить те многочисленные болезни Кадырова, о которых мы узнавали исподволь, случайно. А я хочу напомнить, что их происходило множество, и мы узнавали, что Кадыров то был под капельницей, но какое-то простудное у него заболевание. То мы видели, что он передал свою должность, и его обязанности исполняют другие люди. Это происходило многократно за короткий период времени, за 365 дней, не за календарный год, но за 365 дней мы насчитали на Кавказском узле, по-моему, 4 или, может быть, даже 5 случаев, когда он передавал свои полномочия другим людям. Поэтому какие-либо болезни для него не вновь. А признаваться он в этом, конечно, не любит. Но
и связано это с его образом, да, вот образ, которого...
Да, это связано с образом матча, это связано с одной стороны с тем, что он сам этот образ построил, и теперь ему надо соответствовать, а с другой стороны с проблемой утаивания данных, сведений. И, собственно, как он показывал борьбу с коронавирусом? Он ведь сам сидел у шашлыков, он ведь сам встречался с людьми, обнимался с ними. То есть он сам нарушал с собой установленный карантин. Поэтому если сейчас мы узнаем, что он действительно болен, то все сразу вспомнят те кадры, где он обнимал пожилых людей, которых вот тут точно не надо было обнимать.
Ирина Ромалийская беседовала с главным редактором издания «Кавказский узел» Григорием Шведовым. Вы слушаете «Радио Свобода». Движение «Весна» совместно со студенческим профсоюзом «Преобразование» запустило проект правовой поддержки студентов-медиков, принудительно отправляемых на практику, в ходе которой им приходится работать с больными COVID-19. 21 мая организаторам проекта уже пришла первая просьба о помощи, рассказывает наш корреспондент в Петербурге Татьяна Вольская.
Еще в апреле Министерство здравоохранения специальным приказом разрешило привлекать студентов-медиков и ординаторов к работе с ковид-положительными пациентами. Вскоре появилась петиция от анонимного коллектива врачей, где говорится, что в числе таких студентов и ординаторов в больницы отправляют беременных женщин, кормящих матерей, студентов с хроническими заболеваниями. Сегодня этими ребятами жертвуют, как и еще нерожденными детьми. Более того, кого-то отправляют на риск осознанно, зная, что некоторые мамы могут не прийти домой к своим детям, некоторые дети могут последний раз увидеть своих родителей, а еще заразить своих близких и причинить им вред, говорится в петиции. Группа студентов «Мы выбираем жизнь» начала публиковать информацию о вузах, которые принуждают студентов к практике с больными коронавирусом, угрожая отчислением за отказ работать. Активисты «Весны» и профсоюза «Преобразование» считают, что это незаконно. О том, как родился проект помощи студентам, рассказывает федеральный координатор Петербургского отделения движения «Весна» Александр Верещагин.
С начала мая мы наблюдали за тем, что происходит в медицинских вузах. Среди активистов «Весны» много студентов, есть также и студенты-медики. Еще до того, как, собственно, практика началась, у многих студентов возникли опасения, что их могут заставлять заниматься этой практикой, угрожать отчислением. Мы следили по соцсетям, смотрели разные группы медиков, что пишут и что происходит. И действительно, даже если этой проблемы на начало мая она еще не стояла так остро, что буквально людей принуждают, как минимум это очень многих волновало. Даже если они пойдут на эту практику, у многих дома родственники, многие боятся заразить себя, заразить своих близких. На данный момент, насколько мы понимаем, есть некоторые вузы, где студенты все-таки добились каких-то послаблений, но, насколько мне известно, например, в Москве существуют вузы, где все еще студенты многих отправляют работать с пациентами, которые больны коронавирусом. Тут акцент на том, что, конечно, практика – это важный элемент обучения, особенно для медиков. Но при этом нам кажется важным, чтобы это все было в рамках закона, чтобы здоровье студентов, чтобы их права были защищены. И поэтому на этой неделе мы запустили проект, куда студенты-медики могут обратиться, если у них возникают какие-то проблемы, если их заставляют идти на практику, если они что-то не понимают в документах.
Врач Марианна Замятина, недавно уволившаяся из госпиталя ветеранов войн, не видит ничего плохого в практике студентов-медиков в инфекционных больницах, но только добровольной.
Ну, молодежи свойственно рваться в бой, и это совершенно нормально, и у них риски намного меньше, чем у взрослых людей. Только, естественно, надо смотреть по здоровью, там, если есть дома пожилые люди или маленькие дети, или это беременные студенты, или это больные студенты с списком определенных заболеваний, то, конечно, в приказном порядке их нельзя туда брать. Возмущение тут должно быть только насильственным сдоном. Человек должен добровольно идти, он должен понимать, куда он идет.
Председателя профсоюза студентов преобразования Дениса Михайлова не устраивает не сам факт практики студентов с ковид-положительными пациентами, а то, что им часто не оставляют выбора.
И мы уже совместно с молодежным движением «Весна» будем подавать жалобы в различные органы. И вот уже первое обращение сегодня пришло из Челябинска, хотя вокруг этого шума и обсуждений много, ну, многие боятся просто обращаться. Когда только эти приказы вышли о прохождении практики студентами, но это не подразумевает обязательной практики. Ну и там опять же есть ряд ограничений, если у студента есть там хронические заболевания и так далее. Но одновременно с выходом того приказа мы заметили, что многие студенты анонимно начали писать в различных сообществах о том, что их принуждают, заставляют, хотя примерно половина из всех студентов не согласны идти на эту практику, подвергать свое здоровье опасности. И при этом совсем недавно министр здравоохранения выступил и тоже сказал, что принудительно эта практика быть не может, только по желанию и, опять же, с заключением трудового договора. То есть он получит за это деньги, как средний медицинский персонал, ну, то есть медсестры, стремят брать. Но при этом мы знаем, что где-то что-то идет не так. И мы хотим как бы вот с этим работать, обращаться в надзорные органы, чтобы студенты не боялись, потому что наша прямая обязанность – защищать их права. Сейчас все карается за фейки, и мы хотим, когда уже подтвердятся некоторые факты, выступить с предложением о том, чтобы студентам, которые проходят такую работу, предоставлялось отдельное жилье, чтобы они не заражали, конечно, там всех.
По словам Дениса Михайлова, ситуация в Петербурге отличается от московской, где студентов-медиков уже давно отправили в больницы. Но скоро и питерские студенты должны закончить сессию и получить направление на практику. Вот тут как раз и надо следить за соблюдением их прав. Профсоюзного лидера тревожит отсутствие студенческой солидарности. По его мнению, сегодня в России студенты в своих вузах абсолютно бесправны. Поэтому, если они решаются просить помощи, то только анонимно. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
А московские дворники жалуются на то, что им не платят сверхурочные за дезинфекцию подъездов. По их словам, 27 сотрудников предприятия «Жилищник» в Басманном районе Москвы больше месяца работали без выходных. А когда они потребовали надбавки к зарплате, им стали угрожать увольнением, а трудовым мигрантам даже депортацией. С подробностями московский корреспондент «Радио Свобода» Артем Радыгин.
Вызывает куда-то, там подельность угрожает, короче.
В Москве около 30 сотрудников государственного бюджетного учреждения «Жилищник» пожаловались правозащитникам на то, что руководство компании заставляет их дезинфицировать подъезды без выходных и денежных надбавок. По словам работников, которые попросили не раскрывать их имена, обработка подъездов от коронавируса не входит в их трудовые обязанности. Поэтому подобная работа должна оплачиваться отдельно. Но начальство отказывается платить за переработки и запугивает недовольных увольнением.
Угрожает, как говорят, давай на увольнение, записывай заявление, посоветуй соглашение, короче. Вот так заставляет нас.
Все боится, все уже некому сказать, да, вот никто нас не слушает. За это мы не знаем, кому обратиться, кому надо сказать, мы не знаем. Вот.
Муниципальный депутат Басманного района Виктор Котов совместно с правозащитниками из «Открытой России» подал жалобу в трудовую инспекцию. По словам депутата, руководство компании незаконно лишает уборщиков премий и угрожает им депортацией.
Работают они сверх нормы, работают они в выходные дни. А по трудовому кодексу у нас получается, что им должны вообще платить по двойной ставке. Но в итоге им ничего не уплачивают. И когда они отказались выходить, им стали поступать угрозы. Некоторые заставляли писать заявление на увольнение. То есть их используют как бесплатный труд.
Представители «Жилищника» конфликт с рабочими не комментируют. По словам уборщиков, из 27 сотрудников премию за месяц работы без выходных получили только несколько человек. Размер этих надбавок от 300 до 3000 рублей. Артем Радыгин, Радио Свобода, Москва.
И на этом мы завершаем информационно-аналитический дайджест «Время свободы». Сегодня пятница, 22 мая. Продюсер этого выпуска Андрей Амочкин, автор и ведущий Андрей Шароградский. Сразу после нас в эфире «Радио Свобода» передача Юрия Жигалкина «Американские вопросы». Оставайтесь на волнах свободы, а я прощаюсь до понедельника.